Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Серия передач «Открывая Россию». Меня сначала звали Жао Сан, потом я сильно заболел, и великий шаман сказал, что мне надо поменять имя. Теперь меня зовут Володя. Когда государство перестало о нас заботиться, в обществе появились скрытые силы, которые безграничны. Россияне о своей жизни. Неведомая столицам жизнь страны, новые люди и новые надежды. Новое общество и его инициативы, которые развиваются вне вертикали власти. От семьи и домашнего хозяйства вширь и в перспективе наверх, а не сверху, не от начальства. Открывается другая страна. Как же интересно наблюдать за человеком, когда ему не мешают вставать на ноги. «Открывая Россию» подготовил и ведет передачу Вирджини Кулудон. Впервые в эфире 3 декабря 2000 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». Новая серия передач «Открывая Россию».
Меня сначала звали Жао Сан, а потом я сильно заболел, и шаман, великий шаман, он сказал, что мне надо поменять имя, а теперь меня зовут Володя.
Может быть, я действительно немножко пессимистична. Мне кажется, что плюсовая сторона медали, она всегда будет вопреки, а не благодаря. Вопреки, а не благодаря.
Происходит поворот к лучшему. Мы пережили вот несколько лет, когда она перестала заботиться. И когда научились заботиться о себе сами, то появились вот эти скрытые силы, которые безграничны.
«Открывая Россию». Новая серия программы «Россия вчера, сегодня, завтра». Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона Вирджини Кулудон. «Открывая Россию». Новая серия передач посвящена российскому обществу и его успешным инициативам, которые развиваются вне вертикали власти. Инициатив таких много. Эти инициативы, которые идут снизу, олицетворяют настоящую политику в классическом смысле этого слова. В Древней Греции, например, считали, что политика начинается с семейного ядра и домохозяйства, постепенно внедряясь в общественные дела снизу до самого верха, то есть до правительства, а не наоборот, сверху. Наша серия о подвижниках, которые вкладывают в общество свою энергию и свой ум, о том, как они развиваются вне политического пространства, об их свободе действия. «Открывая Россию» – первую передачу цикла «Начнем в дороге». Мы совершаем путешествие на машине. За рулем Артем Соловейчик, главный редактор московской газеты «1 сентября». Это газета для учителей и для родителей, как гласит ее лозунг. Газета существует уже 9 лет и пользуется огромным успехом в области образования. Она выходит 2 раза в неделю и имеет 21 еженедельное приложение, посвященное начальной школе, а также библиотеке в школе, школьному психологу, искусству, истории, химии, физике, иностранным языкам и так далее. Газету знают и пользуются ее материалами на уроках во всех школах. буквально во всех. Во время своей поездки из Москвы во Владивосток Артем Соловейчик не обнаружил ни одной школы, где бы не слышали о газете и о его отце. Симон Львович Соловейчик был великим педагогом, создателем новой свободной педагогики. Вот уже год, как Артем Соловейчик ездит по стране и знакомится с читателями своей газеты «1 сентября». Он проводит за рулем неделю, потом оставляет машину в каком-нибудь аэропорту, улетает в Москву на 1.5-2 месяца. Когда может, прилетает обратно и отправляется дальше, по школам. Как именно возникла идея такого странствия, откуда потребность ездить именно по школам, Артем Соловейчик?
Все началось в прошлом году, в 99-м, мы провели третье соловейчиковские чтения, посвященные вот моему отцу, который был создателем газеты 1 сентября и ушел из жизни теперь уже 4 года назад. И у меня появилась идея, что после ухода его из жизни, 3 года я провел в редакции, не выходя, потому что я не журналист, я не писатель, и газета как бы осталась на мне, и я как бы с огромным страхом взялся за то, чтобы делать газету, и думал, только 3 года надо выдержать. Потому что я помнил, как когда я уходил на флот, я не очень хорошо учился, я не поступил, меня забирали на флот, и отец тогда сказал мне очень важные слова, которые мне очень помогли. Он мне сказал тогда, что знаешь, что самое главное, чему научись, когда ты будешь на флоте? Вот тебе отведены 3 года. Ты научись понимать, что такое 3 года и что за 3 года можно успеть. И каким-то магическим образом это оказалось очень точным советом. Флот прошел, я всегда чувствовал, что это то время, которое я изучаю. И дальше многое в жизни строилось вот этими 3 годами. Когда я поступил в университет, я знал, что это 3 года и еще 2. А что такое 3 года, я уже знал. Я был готов. И поэтому, когда отец ушел из жизни, я подумал, что главное, чтобы газета... Она была очень авторская газета. Он ее создал, и она была именно газета «Соловейчика». И у всех, не только у меня, ощущение было, что такая газета должна перестать существовать вместе с автором, потому что он был главным редактором, очень таким авторитарным, он знал, что делать. Он был главным автором, он был главным идеологом, то есть он был во многих лицах в этой газете. И с его уходом было непонятно, кто будет писать, кто будет думать, как делать, кто будет поддерживать то, что там в ней существует. И я решил, во что бы то ни стало, 3 года она должна просто существовать. Пускай это мне будет стыдно, пускай она будет лучше, хуже, не знаю, как угодно. Но 3 года — это... Я знал, что такое 3 года, потому что вот когда-то я этот урок от отца получил.
Я спросила главного редактора «Московской газеты» 1 сентября, что именно вовлекло его в это постоянное движение.
Я вдруг захотел проехать по России и увидеть те места, тех людей, которые нам шлют письма, для которых мы делаем эту газету. Ну и хотел это делать самым традиционным способом. Да, у меня была идея, после 3 лет, после чтений, я буду выберу какие-то города, центры, и буду летать туда на самолете и видеть. Скажу, у меня был опыт таких приездов, и ты попадаешь сразу в руки местного образовательного начальства. Они счастливы, что ты приехал, они любят газету, ну или говорят мне, что они любят газету. Они уважают отца, что действительно на самом деле. И поэтому они тебя принимают, показывают школы, говорят, ты сам выбирай. Но в целом все равно ты оказываешься в руках кого-то. Но это совсем по-другому. И, в общем, мне захотелось каким-то образом так построить свой проход через страну, чтобы я оказывался в школе, не нарушая ничего. Никто меня не ждал, никто не отказывался от уроков, никто не менял своих планов. Чтобы я вошел в школу, и вышел. Вошел, и всем не было до меня дела, и это лучшее, на самом деле, что может быть. Потому что, значит, люди заняты, значит, там все нормально происходит. Если что-то произошло, то мне показалось, что тут возникнут те самые истории, ради которых я и хотел бы вот свою страну увидеть. И тогда появился план, очень странно звучащий для многих вот в Москве, вокруг меня, проехать на машине, так чтобы вот приезжать в школу, никого не обременяя. И так же легко через полчаса, через 2 часа, через 4 часа, через 8 часов, как получится, уехать из школы. Появился и уехал. А только момент чистой встречи, чтобы был, чтобы никакой нагрузки на школе не было. И тогда я решил проехать на машине Москва-Владивосток.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Новую серию ведет Вержини Кулудон. Открывая Россию. Осенью 2000 года я сопровождала Артема Соловейчика в поездке между Улан-Удэ и Читой. До самого края света, как считали декабристы 170 лет назад. По пути в Читу мы остановились в степи под Улан-Удэ и находимся в данный момент возле мужского датсана и воргинского датсана.
Что мне открылось в этом путешествии, наверное, про меня даже, не про страну, или про страну, оно оказалось чем-то совсем другим, чем я предполагал, ожидал. И вот такие, вот это та же самая история. Мне не хотелось, чтобы получилось, что вот какие мы молодцы, или как газета, мы едем по стране, и какой замечательный проект мы делаем.
Это не хождение в народ.
Это не хождение в народ, это действительно появилась убежденность, что школы в стране существуют, что учителя очень преданы своему делу. И мне захотелось найти ту форму, при которой это будет про людей, это будет про города, это будет про школы, а не про меня, едущего по стране.
Тема «Открытие мира» и одновременно самого себя. Может быть, несознательно, но в классе с детьми, первоклассниками, или в разговорах с учителями, Артем Соловейчик постоянно ищет то окно, тот вид на неведомое, который покажет ему истинное лицо его многообразной страны. Как история этого улан-удинского мальчика?
Меня сначала звали Жаусан, а потом я сильно заболел, и шаман, великий шаман, его зовут Баир. И он сказал, что мне надо поменять имя.
А почему? Почему?
Потому что, там есть эта бабушка, тоже шаманка. И она мне поставила родимое пятно. Когда я еще в животе был, моя мама, была беременна. И ее она один раз встретила оленя. Uh-huh. Оленя. Олениху встретила. И она пнула ее в живот задней ногой. И это обратилось на моем теле родимым пятном. Это взошла в душу оленихи и поставила мне пятно. Чтобы потом, вот сейчас, через 4 года я буду великим шаманом. Мне так сказали.
А теперь как тебя зовут?
А теперь меня зовут Володя.
Володя?
Володя.
А когда ты будешь шаманом, ты еще поменяешь имя?
Нет. Нет, это мое имя будет навсегда. Сейчас. Ага.
Экзотику мы нашли, но интересно другое. Чем дальше мы едем, тем яснее становится, что Артем Соловейчик путешествует не только в географическом пространстве, но и навстречу к единомышленникам, последователям своего отца. Вот как в Улан-Удэ оценивают влияние Симона Львовича Соловейчика в 80-х годах. Директор Бурятской городской гимназии Жаргаль Султанова.
В советское время, так скажем, да, процентомания, там типизированные школы, единые учебники, единые программы, абсолютно единый стандарт, шаблон образовательный имел место в нашей стране советской эпохи, так скажем. Так не должно же быть, наверное, потому что время, люди меняются, и уровень и культуры, и образовательный уровень у людей меняется. Ну и зрело внутреннее, ну, недовольство. Ну, в чем оно выражалось? Выборы директоров пошли, вот эти забастовки пошли. Ну и эксперименты всевозможные пошли. Но вот я считаю, что в Москве и вообще вот большую роль в этом процессе сыграла газета учительская, когда, возглавляемая Матвеевым, с которым тесно сотрудничал Симон Соловейчик. Но сам по себе Симон Соловейчик для нас является, действительно, он стоял, мне кажется, на мой взгляд, у истоков вот этой новой педагогики. Его мысли, но и деяния на образовательном поприще направлены были действительно, наверное, на содержательные изменения советской школы. Мне кажется, он был реформатором по духу и по жизни. Его статьи вот в газете, это вот мышление они сформировали новое. И это отвечало внутреннему нашему запросу, недовольству нашему состоянием педагогики. Вот как мы учим? Мы же ведь не так учим. В принципе, мы понимали, что так оно долго не может быть. И вот в этом плане, в вопросе формирования сознания нового, педагогического, свободного, может быть, действительно. Но я считаю, что Семен Соловейчик, конечно, сыграл свою роль и существенную роль. Безусловно, был толчок.
В чем именно единомыслие? Как ни парадоксально, в том, что страна, образование должны развиваться нормально, то есть без особых потрясений. Артем Соловейчик о философии своей газеты.
Никогда нельзя указать, что можно с ним делать, что нельзя. Развитый человек, просто развитый, нормальный человек, он точно знает, что с этим ребенком вот так, такие слова говорить нельзя. Вот так к нему прикасаться нельзя. А вот это, а так можно. И вот это, мы в себе это культивируем. Очень точный слух на норму, я сказал, да. Это не норма в медицинском смысле слова, да. Это норма в каком-то вот и невысоком даже, и неземном, а вот... Ну вот это нормальное поведение человека, это нормальное отношение к жизни, это нормальная твоя ответственность за свои слова. И это нормальное чутье, что нельзя все время на человека наезжать, ему указывать, а его толкать, ему говорить какие-то светлые слова. Все это нельзя. И нельзя думать, что кто-то вот обязан тебя понимать. И нельзя думать, что кто-то обязан тебя слушаться. Никто не обязан, поэтому умей так говорить, чтобы это были тихие слова, но слышные. Чтобы они никуда не звали, никакую партию не призывали. А чтобы они... Это были твои размышления настолько твои и настолько от души, что человек чувствует, что это серьезная работа, когда ты до этой мысли дошел, и ты делишься чем-то сокровенным, и тогда в нем рождается такое же ответное действие.
Другими словами, путешествуя в новом постсоветском пространстве, Артем Соловейчик нашел в обществе развитые чувства самостоятельности. Это чувствовалось везде, во всех школах, где бы мы ни останавливались. Улан-Удинская учительница русского языка Аюна Дабаева.
Все меняется. Но мы тут работу проводим, всяческую привлекаем, мотивацию создаем. Что только не делаем. Но бывает, что нас иногда огорчают.
Ну, конечно.
Ну, вот, дети есть дети. Правда, вот, может быть, и это даже и хорошо. Ведь ребенок, он же должен быть открытый, живой. Чушь, он будет как по шаблону ходить, как мы хотим. Поэтому свобода чувствуется.
Очень важно, что все ищут какие-то новые методики, новые подходы, чтобы учить. Самая главная вещь – все стали осознавать, что подростки изменились кардинально. Если раньше подростка можно было сказать «сиди», ну, как бы, в общем, приказаниями теперь в школе сделать ничего невозможно. И все бросились искать возможности как бы вот такой, так сделать учебный процесс, чтобы им было интересно, чтобы они чувствовали, что это им нужно. Многие школы становятся профильными, так называемыми, чтобы ученик уже чувствовал, что он не просто отсиживает время в школе, да, а он уже готовится к большой жизни. Это стало уже общим, почти во всех школах стало происходить. Хотя мне понравилось, вот здесь мне рассказали про то, как провалилась идея профильных классов. Потому что так жизнь быстро меняется, что этот ранний выбор, он оказывается несостоятельным. Во многих местах опять стали ездить учителя на свои деньги или выбивать деньги, чтобы быть на семинарах, чтобы чему-то научиться. Стали искать, вот участвовать в этом большом проекте федеральные экспериментальные площадки, да, так называемые, чтобы какие-то дополнительные финансирования или свободу действий получить.
Свобода действия, самостоятельность – вот сокровище, за которым ездит Артем Соловейчик. Он его нашел. И, может быть, даже в большей степени, чем сам предполагал. Стереотипы, которые широко распространены не только в Москве, но и по всей России, постепенно ломаются. Открывается другая страна. Привлекательная, динамичная, успешная. Об этом через 2 минуты после рекламной паузы. Радио «Свобода». В рамках программы «Россия вчера, сегодня, завтра» серия Вирджини Кулудон «Открывая Россию». Оставайтесь с нами.
Для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Россия вчера, сегодня, завтра. Серия передач «Открывая Россию». Неведомая столицам жизнь страны. Новые люди и новые надежды. Новое общество и его инициативы, которые развиваются вне вертикали власти. От семьи и домашнего хозяйства вширь и в перспективе наверх. А не сверху, не от начальства. Путешествуя по России и открывая для себя жизнь людей, постепенно ломаешь стереотипы, сложившиеся в подсознании. Стереотипы о человеческих характерах и нравах, состоянии жилья, уровне образования, представления самих местных жителей, что вон за тем поворотом кончается Россия и вообще жизнь. «Открывая Россию» подготовила и ведет передачу Вирджини Кулудон. Впервые в эфире 3 декабря 2000 года.
У микрофона. микрофона Вержини Кулюдон. Новая серия передач «Открывая Россию». Артемом Соловейчиком, главным редактором московской газеты «1 сентября», мы движемся по маршруту Улан-Удэ-Чита. Ездим по школам, встречаемся с учителями и учениками, обсуждаем жизненные и профессиональные трудности. И постепенно открывается Россия, которая ломает стереотипы, которые укрепились в подсознании, причем не только у москвичей, но и у большинства населения. Артем, мы едем на восток. Это замечательно, красивая дорога просто. И хорошая дорога тоже. А нам только что сказали, что все становится хуже.
Ну, я уже привык к такому разговору. Я даже называю это про себя, к такой песне. Потому что, когда я выезжал из Москвы, то мне сказали, ну, еще до Нижнего ты доедешь, ты куда ты едешь. Там же все дороги ужасные, все в этой стране кончается. Вот за Нижним все кончается. За Нижним ничего не кончилось. Потом, помню, попал в школу, где мне сказали, ну, вы знаете, это же наша школа последняя в России, дальше все кончается. Я говорю, в каком смысле? Он говорит, ну как, 2 километра до Чувашии, вот и это была Нижегородская область. И мы самые последние, дальше уже как бы и не Россия. Дальше все была такая же Россия, те же потрясающие люди, потрясающие школы, хорошие дороги. Потом, помню, уже в Свердловске, я разговариваю с министром образования, и он говорит, куда дальше вы едете? Я говорю, ну вот через Тюмень, в Омск. Ну, знаете, говорит, еще до Тюмени вы доедете, но дальше уже все кончается. Дорога уже в Омск нет. То есть есть, конечно, доехать можно, но это уже нереально. Потрясающая совершенно дорога до Омска была еще лучше. Одна из лучших дорог, которую я в своей жизни видел, между Омском и Новосибирском, которая и ремонтируется, и убирается зимой, и так далее. И вот сейчас мы только что были свидетелями, когда мы заезжаем в маленькую сельскую школу, которая находится между Улан-Удэ и Читой. И нас спрашивают, а куда вы дальше? Мы говорим, в Читу. А нам говорят, что, ну как вот, дальше уже все кончается. Какая Чита? Вот такое ощущение, что для российского человека все, что на Запад, это как бы вперед. Это прогресс, это, не знаю, это развитие. А на Востоке ничего хорошего уже быть не может, и ждать от этого нечего. Вот мы сейчас едем уже почти год, да, на Восток. И ощущение, что я открываю страну, которую никто до меня просто не видел, не понимал, не знал. Я, конечно, утрирую, и все видели, понимали, знали, но, наверное, каждый человек должен по-своему открыть свою страну. Вот это открытие для меня настоящее.
Еще один стереотип. Школы исчезают, они в убыточном состоянии. Денег нет даже на ремонт. Да, времена тяжелые, никто не спорит. Но вот река Селинга. Останавливаемся в поселке Шатули, что значит камень по-бурятски. Директор Селингинской средней школы Мария Боленева. Как идут дела?
Ой, знаете, это у нас долгострой. Это с 25-й год строится. 25-й год.
Да.
И вот нынче они, в общем, это как строили, когда было в добрые времена.
Угу.
И потом ее забросили. А наша школа, вот сейчас, наверное, ехали мимо, вы знаете, там вот армяне кирпичом все обложили в Сибири, вот соседнее село,
да,
когда если из города уехали, наша была старенькая школа деревянная. И вот пока она совсем уже не развалилась, мы были вынуждены вот здесь. И здесь вот эта школа построена силами родителей. Просто родители отрабатывали, 3 дня приходили, штукатурили, красили, ремонтировали. Запустили вот это крыло. А почему это крыло? Потому что было более-менее готово. А я думала, вас, наверное, отправили нас. А у нас нынче, у нас был летний трудовой, это отдых, это летняя трудовая четверть. И мы достроили сами, ученики. Мы, ну, не все крыло, у нас сил не хватило, но мы сделали, правда, ну, не знаю, нам-то, кажется, нам очень красиво. Мы запустили первое крыло, вот здесь вот начальные классы сделали. У нас было 2 смены, трудно было. А дети из 5 сел у нас учатся. И с подвозом очень плохо утром. 5 сел, все разные и много ребятишек. Когда работал завод, автобус был. Теперь ничто не работает. Пешком на попутках 5 километров, 7 километров. Дело в том, что у нас есть рейсовый автобус. Но в прошлом году, когда вечером во вторую смену Но теперь все платно, видите как. У родителей денег нет. И было, доходило до того, до абсурда, что маленьких детей, второклассников, шестилеточек высаживали. Посреди не могут высадить просто. И дети идут пешком. 6 часов. И мы были, вот нынче нас поставили такие условия, что мы сами решили достроить. Угу. Вроде бы были отпущены, сказали, что огромные деньги на достройку нашей школы. Потапов, президент здесь был, приезжал, нам обещал достроить это наши республики, Бурятии. Но знаете, как это? Угу. Дали всего 300 тысяч. Что смогли, там сделали. А остальное мы вот сами. Я вам сейчас покажу. Там мы такие счастливые, что мы сами сделали. Ну, это, знаете, штукатурку одну сделали. Да, единственная штукатура. И вот отопление там провели. Да. И вот что было, а остальное же мы сами. Значит. В общем-то, без копейки денег, родительские средства, только то, что сдали родители. И вот, 50 рублей мы собирали на ремонт школы. И все.
Меня зовут Дима.
А ты каждый день в школу, так, пешком?
Бываю с друзьями, с сестрой одной. Но я сегодня был в школе, дежурил, и они ушли. И она ушла со своей. И я один хожу, когда дежурю, и так один. В школу с утра, а домой, ну, днем.
А скажи, мы видели, как построили второй корпус, да? Вот твоя семья тоже строила корпус?
Мы свой класс сегодня клеили, все делали. Окна лепили, убирались там, подметали, пол протирали.
После многих лет, когда все государство обеспечивало, и эта система рухнула, то люди оказались немножко беспомощными, у них не было опыта собственных действий. На самом деле потенциал огромный. И сейчас, когда вот эти годы прошли, то на самом деле наступает золотая эра нашей страны, я уверен в этом. Люди начинают брать все в свои руки, им при этом не мешают. То есть одни научились не мешать, другие научились верить в себя и делать. Все почувствовали, что сами сделаем. Нам не дают сами сделать. Пришла мама, нарисовала, пришел папа, прибил. Ученики все лето провели, сделали детский лагерь, как бы летний лагерь. И они сами строили свою школу. Вот она и есть. Сейчас начинается настоящая жизнь этих мест и страны в целом, я уверен.
И самое главное, план на будущее, да, на несколько лет вперед.
Да, и видно даже по сотрудникам, как они все ощутили, что новая жизнь началась. Мы видим этих бабушек, да, вот здесь сейчас встречались. И они все, видно, что они энергичные. И то сделаем, и это чувствуется.
Радио «Свобода», «Россия вчера», «Сегодня», «Завтра». У микрофона Вирджиния Кулудон. Открываю Россию. Еще один часто встречаемый стереотип касается уровня образования в целом по стране. Город Петровск-Забайкальский. В педагогическом училище Артему Соловейчику задают вопрос, не обнаружил ли он, как упал уровень образования.
Вы знаете, вот всегда был такой разговор, что российская или советская школа вообще одна из самых лучших в мире. И даже мой отец писал такие статьи, я учусь в аргентинской школе, я учусь в американской школе, я учусь в японской школе. Да? То есть он везде ездил и видел эти школы. И действительно, наше образование было очень достойное. Но всякие есть «но». Да? Например, наши школьники всегда выиграли на всех олимпиадах по всему миру. А вот наши студенты уже в высших учебных заведениях уже в чем-то проигрывали по сравнению с тем, что происходит на Западе. То есть студенты Гарвардского университета оказывались на голову выше наших студентов даже Московского университета. То есть тут неизвестно, что выгоднее. Все-таки там вырастали свободные внутренние люди, которые делали собственный выбор жизни. И потом они умели самореализоваться в жизни. И даже при меньших знаниях начальных они достигали больших ну, их техника лучше оказывалась. Я понимаю, что сейчас дети уже так, их так не построишь и не заставишь учиться, как раньше. Дети, многие очень хорошие учителя ушли из школы, потому что на такие деньги жить невозможно, особенно с языками. Да, в Москве это произошло повсеместно. Все фирмы, им нужны были иностранные языки. Москва оказалась без учителей иностранных языков в одночасье, потому что там заработки на доллары, здесь еще что-то. Я не знаю, насколько ухудшилось образование. Я думаю, что во многом, честно говоря, да, была еще эффективная картина. Все-таки во всех этих цифрах была еще и фикция. Сейчас мы еще все-таки сталкиваемся с реальностью. Мы понимаем, что действительно есть, и лучше знать реальность, даже какая бы она ни была, и от этой реальности честно идти вперед, чем жить вот в таком, в иллюзиях. Поэтому я думаю, что когда система ломается, любая, хорошая, плохая, левая, правая, то происходит, конечно, вот несистемность. И потом какой-то вакуум, провал. Я думаю, мы в период вакуума этого пережили, и сейчас начинается подъем, который на самом деле будет идти в геометрической прогрессии. То есть сейчас потихонечку, сейчас один шаг, завтра будет два шага, три. Сломы должны быть, сломы происходят. Подростки уходят на улицу, потому что появились все вот эти вот группы, группировки. Всего этого не было. Школа с этим не сталкивалась. Иркутск, Новосибирск столкнулся с наркотиками, школа с этим не сталкивалась. Сейчас она с этим не справляется. Научится справляться. То есть, конечно, качество какое-то уменьшается, но при этом и улучшается тоже. Мы все растем, и отдельные дети, которые захотели учиться, на самом деле, они сейчас вырастают в невероятных ребят. Появилась мотивация на жизнь, на мотивация на быть самостоятельным. И вот это все в школах есть, все стали понимать.
Значит ли это, что Артем Соловейчик – упорный оптимист, которого не убедишь, что все вокруг разваливается? Я обратилась к эксперту в области образования. Учительница русской литературы в 9-й гимназии города Екатеринбурга Лариса Анатольевна Красноселова.
Вы каждый раз будете сталкиваться вот именно с двумя сторонами медали. И при том, может быть, я действительно немножко пессимистична, мне кажется, что плюсовая сторона медали, она всегда будет вопреки, а не благодаря. Потому что, конечно, я глубоко убеждена, что у нас масса замечательных учителей. Но работают они хорошо как раз вопреки каким-то условиям внешним во всех отношениях. И не только связанные вот с материальными вещами, потому что, конечно, тяжелее, чем образование, наверное, только здравоохранение еще. Вот. Но и вот с самой системой, которая сейчас, мне кажется, работает больше на загружение преподавателя. Лет 5 назад мы еще это на себе не ощущали. Нам кажется, что вот переломный момент пошел в каких-то увеличениях бюрократических структур, бумаг, в обилии вообще вот этой бумажной массы, которая, ну, в геометрической прогрессии увеличивается. Это настолько вообще давит. Вот лет 5 назад, может быть, в этом было, конечно, рациональное зерно, потому что каждый поначалу, так сказать, кто во что гораздо работал. Когда, не касаясь вообще всего образования, касаясь, предположим, области литературы, когда каждый мог волей вообще был выбирать, каких авторов я хочу давать, каких не давать. И пошла такая вкусовщина: я не люблю Маяковского, поэтому дети о нем знать не должны. Это, конечно, категорически неверно. Я считаю, что должна быть такая вещь, как стандарт образования, и это правильно, что его ввели. Но при этом, мне кажется, не стоит вот мелочиться на вот эти вот, предположим, пресловутые календарные планы. Но не может учитель знать, как он вот в этом классе, что он в сентябре, он распишет, что 6 декабря он даст именно вот эту тему, именно в таком ракурсе. Это нереально. Это зависит от класса. Он еще класса не видел, он не знает его психологических особенностей. Почему нельзя оставить из всех документов только стандарт? Да, я обязана его выполнить, и дети у меня в конце концов отчитаются. В выпускном сочинении. И потом, может быть, вот вся вот эта волокита, она логично обосновывается, когда преподаватель первый год работает. Ну, первые два. Студентка, которая никогда в жизни, в школе, так сказать, вот еще очень плохо ориентируется. И, может быть, дать ей вот эту некую колею, в которой она будет. Но люди-стажисты, не то, что это унижает морально, Я не могу сказать, просто народ уже в эту сторону не думает. Но это утомляет и уводит вообще до состояния просто аховой, как мы говорим, пахоты. Бесконечная писанина, писанина и писанина. И ведь надо учесть, что специфика работы филолога в огромном количестве проверки. И нормальный преподаватель, он, в принципе, дома ни одного дня не отдыхает. Он приходит обязательно с пачкой тетради. Так вот, неужели этому учителю литературы не дать возможность покопаться в ребячьих работах, а не писать бесконечные отчеты? Вот количество этих бумаг, оно просто, вы знаете, переходит все рамки разумного.
Мой вопрос для Ларисы Красносёловой. Каких последствий она опасается для образования?
Ситуация эта может привести к очень большому такому драматизму, потому что молодые учителя не идут сейчас в школу. Все равно, как бы оптимистично мы на жизнь не смотрели, мы их не можем за это осуждать, потому что начальная зарплата, она в принципе не дает возможности жить. Для того, чтобы им приобрести опыт и получать, ну, более-менее сносный прожиточный минимум, они должны в школе поработать. Но придя с кучей идей, с, так сказать, желанием преподавать вот именно свой любимый предмет, выясняется, что это вообще дело десятое. Но ты должен уметь писать вот эти вот самые бумаги. А сейчас в связи с аттестацией мы сдаем на категорию каждые 5 лет. В этом тоже было какое-то рациональное зерно, потому что надбавка человека, который получает высшую категорию, она вот как бы давала возможность какой-то вот более-менее приличной жизни. Но сейчас, чтобы вот ты аттестовался, никого, на мой взгляд, не волнует, какой ты преподаватель. То есть, на мой взгляд, опять же, вот может быть, я как-то не так понимаю, мне кажется, если кто-то из чиновников решил давать или не давать категорию, они просто должны прийти на урок. Даже неожиданно. Просто прийти, может быть, один на один урок, вдруг, опять же, не предупреждая, там через неделю еще раз. Посмотреть на экзамене работы, узнать, как эти дети сдают в вузы. Но не должен учитель писать фолиант в 35, 40, 50 печатных листов. И потом по этому письменному труду судят. То есть на уроки не ходят, по большому счету. А защита будет вот этих отчетов. А вы же прекрасно знаете, что есть преподаватели, которые прекрасно ведут уроки, но совершенно неписучие. Вот у них идиосинкразия к писанине. Они не могут, а там же отчет требует графики, проценты, опять умение, ну, достаточно клишированно выражать свои мысли. Время? Это время. А когда он будет заниматься, пардон, элементарной вот рутиной, подготовкой к урокам? Вот это вот кого вообще волнует? Что он должен на следующий день прийти идеально подготовленный к уроку. И это главнее всех отчетов вместе взятых. Вот на мой взгляд, последнее время это не понимает уже никто, кроме, естественно, преподавателей. Стонут, в общем-то, и школьные администрации от того, что ну, вот, требуют с нас, требуют и требуют. Зачем? Я верю, что в провинциальных школах вы видели хороших, замечательных ребят. Но вот у меня иногда такое ощущение, что общая масса и общекультурный уровень массы вот за эти 5 лет упал.
По каким критериям?
По каким критериям? Ну, на элементарном уровне. Вот мы идем в театр с классом, например, да? Если в лучшем случае аудитория будет не юная, если же вдруг это какой-то коллективный поход, и учителя вытащили своих детей вот из разных районных школ, это безумное бескультурье, которые ведут себя вот так вот, ну, прямо скажем, неприлично. Или вот достаточно свежий пример. Шел вот этот вот фильм Прошкина «Русский бунт». «Русский бунт» по «Капитанской дочке». Не элитарный, но очень интересный фильм. Знаете, в зале были только наши ребята. И когда мы выходили из кинотеатра, следующий сеанс были вынуждены отменить, потому что не было зрителей. Но параллельно в другом зале шел американский фильм «Дом какой-то там большой мамочки». Вот. И там был такой аншлаг, что мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
Ну да, но это вопрос, в общем, насколько
общекультурный.
Ухудшается, и на Западе у нас такая же проблема,
да.
И везде...
Это может быть не образование, а общий фон. Общий фон. Он снижается. Но при этом я, например, очень четко вижу, что те ребята, которые идут целенаправленно вот в нашу школу и потом с намеком на высшую, они, конечно, работают лучше, чем раньше. Я вот убеждена, что новые школы, как и сильные школы, они держатся на сильных личностях. Вот те люди, которые их строят, вот там, где вы были, ну, это просто вот такое везение тому городу, той деревне, тому району, где этот человек, так сказать, вот живет. Это опять же, ну, замечательно. Но если такой личности, которая жизнь на это положит, нет, общая система на это работать не будет. Может быть, оно во всем мире так. Вполне вероятно, что всегда держаться будет на линии. Но мне кажется, что вот у нас-то я это вижу, ну, на 100%. Пока есть этот лидер, он создает вокруг себя. Лидер уходит, и все это вот теряется.
Уровень массы, может быть, падает, а может быть, он адаптируется к новому пространству. В этом есть настоящая свобода действия. Свобода выбрать свой собственный путь и лепить окружающий мир. Как известно, этот процесс всегда начинается с детей. Как пишет газета 1 сентября, учиться у детей никогда не поздно. Потенциал у детей бесконечный.
Значит, получается еще, я буду сейчас считать. По-английски говори? Говори. По-китайски говори? Говори. По-японски говори? Говори. По-бурятски говори? Говори. По-русски говори? Говори. Пятый класс, 5 языков. Шестой класс, будет 6 языков, да? Правильно я понял, да? 7, к 11 классу будем говорить на 11 языка.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Продюсер Руслан Гелисханов, редактор Сергей Юринин. Открывая Россию. Серию передач ведет Вержини Кулудо.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на 3-м этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури. Демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прерывал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точки зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, то, что
Будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».